нотариально заверенные машинописные копии соответствующих страниц из Марка Твена. Впоследствии он был вновь переведен на свое место заведующего бюро погоды и теперь, как и тысячу лет назад, занимался предсказаниями атмосферных явлений. И с помощью магических средств, и на основании поведения тарантулов, усиления ревматических болей и стремления соловецких свиней залечь в грязь или выйти из зоны. Впрочем, основным поставщиком его прогнозов был самый вульгарный радиоперехват, осуществлявшийся детекторным приемником, по слухам, похищенным еще в 20-е годы с Соловецкой выставки юных техников. Он был в большой дружбе с Наиной Киевной Горыныч и вместе с нею занимался коллекционированием и распространением слухов о появлении в лесах гигантской волосатой женщины и о пленении одной студентки снежным человеком с Эльбруса. Говорили также, что время от времени он принимает участие в ночных бдениях на Лысой горе с Х.М. Вием, Хомой Брутом и другими хулиганами. Мы с Романом молчали и ждали, когда он исчезнет. Но он, упаковавшись в мантию, удобно расположился под люстрой и затянул длинный, всем давно уже осточертевший рассказ о том, как он, Мерлин, и председатель Соловецкого райсовета товарищ Переиславльский совершали инспекторский вояж по району. Вся эта история была чистейшим враньем, бездарным и конъюнктурным приложением Марка Твена. О себе он говорил в третьем лице, а председателя, иногда сбиваясь, называл королем Артуром. Итак, председатель райсовета и Мерлин отправились в путь и приехали к пасечнику, герою труда, сэру Отшельниченко, который был добрым рыцарем и знатным медосборцем. И сэр Отшельниченко доложил о своих трудовых успехах и полечил сэра Артура от радикулита пчелиным ядом. И сэр-председатель прожил там 3 дня, и радикулит его успокоился, и они двинулись в путь. И в пути сэр-председатель сказал: «У меня нет меча». «Не беда», — сказал ему Мерлин, — «я добуду тебе меч». И они доехали до большого озера, и видит Артур, из озера поднялась рука. Тут раздался телефонный звонок, и я с радостью схватил трубку. «Алло», — сказал я, — «алло, вас слушают». В трубке что-то бормотали, и гнусаво тянул Мерлин. И возле Лежнева они встретили сэра Пеллинора. Однако Мерлин сделал так, что Пеллинор не заметил председателя. «Сэр, гражданин Мерлин», — сказал я, — «нельзя ли чуть потише? Я ничего не слышу». Мерлин замолчал с видом человека, готового продолжать в любой момент. «Алло?» — снова сказал я в трубку. «Кто у аппарата?» «А вам кого нужно?» — сказал я по старой привычке. «Вы мне это прекратите. Вы не в балагане, Привалов». «Виноват, Модест Матвеевич. Дежурный Привалов слушает». «Вот так. Докладывайте».
«Что докладывать?»
«Слушайте, Привалов, вы опять ведете себя, как я не знаю кто. С кем вы там разговаривали? Почему на посту посторонние? Почему в институте после окончания рабочего дня находятся люди?»
«Это Мерлин», — сказал я.
«Гоните его в шею».
«С удовольствием», — сказал я.
Мерлин, несомненно подслушивавший, покрылся пятнами, сказал «грубиян» и растаял в воздухе.
«С удовольствием или без удовольствия это меня не касается. А вот тут поступил сигнал, что вверенные вам ключи вы сваливаете кучей на столе, вместо того, чтобы запирать их в ящик».
«Выбегало, донес», — подумал я.
«Вы почему молчите?»
«Будет исполнено».
«В таком вот аксепте», — сказал Модест Матвеевич. «Бдительность должна быть на высоте. Доступно?»
«Доступно».
Модест Матвеевич сказал: «У меня все», и дал отбой.
«Ну ладно», — сказал Ойра-Ойра, застегивая зеленое пальто. «Пойду вскрывать консервы и откупоривать бутылки. Будь здоров, Саша. Я еще забегу попозже». Глава вторая. Я шел, спускаясь в темные коридоры, и потом опять поднимаясь наверх. Я был один. Я кричал, мне не отвечали. Я был один в этом обширном, в запутанном, как лабиринт, доме. Ги де Мопассан. Свалив ключи в карман пиджака, я отправился в первый обход. По парадной лестнице, которой на моей памяти пользовались всего один раз, когда институт посетило августейшее лицо из Африки. Я спустился в необозримый вестибюль, украшенный многовековыми наслоениями архитектурных излишеств, и заглянул в окошечко швейцарской. Там, в фосфористирующем тумане, маячили два макродемона Максвелла. Демоны играли в самую стохастическую из игр —